новостями знакомит Екатерина Безгачина. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 24 апреля, четверг. У микрофона Евгения Назарец. За режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы. Российская оппозиция готовится к первому заседанию Национальной ассамблеи. Продолжилось судебное слушание дела в Сыктывкаре по обвинению блогера Савы Терентьева в разжигании вражды к социальной группе «Сотрудники милиции». Накануне в Нью-Йорке прошло экстренное заседание Совета безопасности ООН с обсуждением ситуации в зоне грузино-абхазского конфликта. Эксперты с грузинской и российской стороны комментируют итоги совещания. Рассоциальная карта столичного школьника оказалась кредитной, а родители учеников стали должниками. Кто кому остался должен на самом деле? Расследование нашего корреспондента. Репортажи, интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и спорта – все это в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Сегодня делегаты первого заседания Национальной ассамблеи, которое пройдет в середине мая, рассказали о подготовке к этому событию. Среди делегатов и активных организаторов – первые лица российской оппозиции. Лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров, лидер запрещенной национал-большевистской партии Эдуард Лимонов, коммунист Алексей Пригарин, лидер авангарда красной молодежи Сергей Удальцов, экономист Андрей Илларионов. Наш корреспондент Максим Ярошевский встретился с ними на пресс-конференции и готов рассказать о планах и настроениях организаторов первого заседания Национальной ассамблеи. Максим?
Здравствуйте, Евгения.
Здравствуйте.
Пресс-конференцию участники, запланированные на 17-18 мая Национальной ассамблеи, начали с того, что вызвали наряд милиции. Во дворе у места встречи оппозиции собралась компания молодых людей, от которых ждали провокаций. Кто это был, выяснить не удалось, но двух из них все же во избежание проблем забрали милиционеры. Подготовку к первому заседанию Национальной ассамблеи начали без лидера запрещенных национал-большевиков Эдуарда Лимонова. Он так и не приехал. Начал председатель Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров. Мы сегодня создаем площадку для дискуссий, готовы вместе с левыми говорить о проблемах, которые возникли в стране. Слова одного из лидеров другой России поддержал председатель партии КПСС Алексей Пригарин. Нынешний режим последовательно удушает буржуазно-демократические свободы. Мы, коммунисты, считаем, что у нас есть общее поле с правыми. Это защита демократических свобод. Мы едины. Крайне левое крыло представил лидер авангарда красной молодежи Сергей Удальцов. Он предложил создать информационную сеть Национальной ассамблеи в интернете. Не надо находить консенсус по всем вопросам, которые мы сегодня ставим. Надо показать, что оппозиция готова вести диалог друг с другом. Гарри Каспаров добавил, что Национальная ассамблея – это не конфронтация разных политических и идеологических сил. Это попытка договориться о правилах игры. Между собой мы выстраиваем эти правила. Опоздавший на встречу на 45 минут Андрей Илларионов сразу сказал: «Гарантии, что проект удастся, нет. Мы все живые люди, но это первая в истории России попытка без власти и насилия самостоятельно создать такой институт. Не всегда можно сесть за один стол разговаривать. Если эта попытка не получится, будет вторая, третья, десятая. Другого пути, кроме как разговаривать и дискутировать друг с другом, просто нет. Организаторы Национальной ассамблеи готовы открыть двери всем». Не только крайне левым, но и представителям власти. Мы ждем представителей от КПРФ, «Справедливой России», будет пестрый состав. Захотят прийти члены «Единой России», почему бы и нет. Всего на съезде ждут максимум 700 человек. Не главное найти консенсус, повторяют организаторы нас, ассамблеи. Главное быть услышанными. Единственное, что пока неизвестно ни журналистам, ни организаторам, ни оппозиции, где же пройдет заседание ассамблеи. Пока, видимо, место встречи просто не определено. Евгения.
Спасибо, Максим. Наш корреспондент Максим Ярошевский рассказывал о подготовке к первому заседанию Национальной ассамблеи. Продолжается программа «Свобода в полдень». В Сыктывкаре прошло очередное судебное слушание уголовного дела местного рок-музыканта и блогера Савы Терентьева. Его обвиняют в разжигании вражды к социальной группе работники милиции. Стороны обвинения и защиты настаивают на новых экспертизах высказывания, ставшего поводом для судебного разбирательства. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Сергей Сорокин.
Состоявшееся заседание суда по делу блогера Савы Терентьева, обвиняемого по так называемой антиэкстремистской 282 статье Уголовного кодекса Российской Федерации, стало уже третьим по счету. На двух предыдущих, прошедших в Сыктывкарском горсуде 31 марта и 16 апреля, выступил отказавшийся признать свою вину подсудимый, суд выслушал показания свидетелей, а также доказательства стороны обвинения. Сегодня процесс начался с допроса свидетелей защиты. Сначала социолог фонда «Общественный вердикт» Асмик Новикова, специализирующийся в проведении исследований, связанных с деятельностью правоохранительных органов, ознакомила суд с результатами недавних опросов, проводившихся с целью выяснить отношение подростков и молодежи страны к милиции. Результаты оказались плачевными. Большая часть опрошенных не чувствует свою защищенность от милицейского произвола. Затем перед судом предстал руководитель одного из санкт-петербургских предприятий, активный блогер Владимир Трифонов, который заявил, что прочитав комментарии Саввы Терентьева, он провел на своем интернет-дневнике опрос об отношении пользователя интернета к ставшему предметом уголовного преследования высказыванию сыктывкарского блогера. На вопрос судьи, зачем это было нужно, Владимир Трифонов ответил следующим образом.
Вот поскольку я мнение о низком социальном уровне вновь приходящих в милицию, о наличии милиционеров-правонарушителей разделяю, то я воспринял обвинение Сави по уголовной статье как обвинение и мне, и еще миллионам людей. Ну и, собственно, мне захотелось проверить, это действительно широкое мнение. Или я поддаюсь какому-то там, общему возмущению.
Результаты инициативы питерского блогера, на которого откликнулось около 900 пользователей интернета, тоже получились безрадостными для милиции. Саву Терентьева поддержало большинство участников опроса, заявивших в частности, что фраза блогера «неверные менты» вызывает у них ассоциацию с организованной преступной группировкой. После того, как суд заслушал свидетелей, сторона защиты ходатайствовала о проведении психолингвистической экспертизы высказывания подсудимого московскими специалистами. В свою очередь, гособвинитель высказался за проведение новой социогуманитарной экспертизы силами сыктывкарских специалистов. Между тем, прежнее заключение, сделанное местными учеными, было исключено из материалов дела как незаконное. Суд удовлетворил инициативу обвинения. Сава Терентьев так прокомментировал это решение.
Наверняка какая-то экспертиза должна быть. Я уверен в том, что одним из экспертов должен быть человек, специализирующийся по общению в сети интернет. А такого специалиста нет в списке специалистов, предоставленных стороной обвинения, есть в списке специалистов, предоставленных нами, стороной защиты.
Для того, чтобы адвокаты Саввы Терентьева имели время ознакомиться с ходатайством обвинения, суд объявил перерыв в слушании дела до 29 апреля. Сергей Сорокин для Радио Свобода, Сыктывкар.
В Москве 12 часов 15 минут. Главные новости к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Россия отвергла призыв западных держав отказаться от сближения с самопровозглашенными республиками на территории Грузии. В Назране в результате взрыва на федеральной трассе «Кавказ» ранены двое военнослужащих. В Австралии без инцидентов прошел очередной этап эстафеты огня Пекинской Олимпиады. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14 часов 7 минут слушайте повторы радиожурнала «Поверх барьеров». Можно ли смеяться над голландской королевой? Итальянская книга о философе Павле Флоренском. Беседа с русско-хорватским писателем, ученым-правозащитником Предрагом Матвеевичем о его новых книгах. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров». Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени на Радио Свобода. А продолжает программу «Свобода в полдень» обзор центральных российских газет. Их сегодня читает Мумин Шакиров. Мумин, добрый день.
Добрый день. Я бы хотел бы начать со статьи в «Коммерсанте», а точнее это репортаж известного корреспондента Андрея Колесникова. Материал называется «Более значительного символа просто не может быть. Бориса Ельцина укрыли приспущенным триколором». Он был на открытии памятника первому президенту России Борису Ельцину. И вот выдержки из этого материала о том, как все-таки принималось решение, каким сделать памятник. Вот Татьяна Юмашева, дочь Ельцина, рассказала, что члены семьи вели переговоры с несколькими архитекторами, например, с Рукавишниковым. Но то, что предложил Георгий Франгулян, это архитектор, уже через час после того, как с ним поговорили по телефону, сразу перестало вызывать любые сомнения. До этого были очень странные предложения, добавила Татьяна Юмашева. Например, один из скульпторов предложил поставить папину фигуру с крыльями. Крылья такие за спиной. Но почему, скажите, вы вообще отказались от идей портрета в камне, от того, чтобы было видно сходство, спросил кто-то. «Представить папино лицо в камне – это тяжело для нас», – сказала она. Мимо в этот момент проходил скульптор, и Татьяна Юмашева остановила его. «Расскажите об этом так, как вы рассказывали мне». Скульптор немного смутился. О том, как пришла идея. Это мне передалось через телефонную трубку, когда мне позвонили с этим предложением. Эскиз был готов уже через час. Поймите, это один из важнейших объектов в стране. Более значительного символа просто не может быть. Он будет источать государственность. Скульптор говорил искренне, волновался и сам в этот момент источал государственность, пишет Андрей Колесников. «Красный камень почти не поддается обработке, он крепче гранита. А как же вы его обрабатывали тогда?» спрашивает Колесников. «Это тайна моей творческой лаборатории», — пожал плечами скульптор. «Огнеметом», — тихо сказала стоявшая за его спиной Татьяна Юмашева. «Представляете, огнеметом. Я была в шоке, когда увидела, как они работают». Скульптор, чья тайна оказалась раскрыта, как-то виновато пожал плечами. «С таким камнем могут работать только армяне», — сказал он. «Армяне хлеб выращивают на камне, рожают на камне». Бригада армян обработала и этот камень. Снимали слой миллиметр за миллиметром, как слюду. Это был материал Андрея Колесникова из «Коммерсанта». Я бы хотел бы еще ознакомить наших слушателей со статьей в новых известиях о том, как российские правоохранительные органы начали цензурировать интернет. Вчера сотрудники ОВД Кировской области перекрыли доступ к сайту областной газеты «Вятский наблюдатель». Поводом послужило высказывание одного из посетителей сайта, которое правоохранители сочли экстремистским. Между тем, по словам правозащитников, на их требование блокировать деятельность подлинно экстремистских сайтов в МВД отвечает, что у них нет техники. Вот, как сообщил главный редактор еженедельника Сергей Бочинин, поводом послужило оскорбление министра областного правительства, размещенное на интернет-форуме одним из читателей. В настоящее время обидчика ищут, чтобы предъявить ему обвинение в призыве к экстремизму. Управление внутренних дел по Кировской области комментирует отключение сайта, отказались. Главный редактор Бочинин говорит, что согласен удалить скандальную запись, но допускает, что сайт теперь придется заново регистрировать в другой области или даже в другой стране. По иронии судьбы, вчера на одном из националистических сайтов появился список с личными данными правозащитников, занимающихся борьбой с ксенофобией. Директор Московского бюро по правам человека Александр Грот, чье имя фигурирует в списке, рассказал новым известиям, что на требование блокировать доступ к сайту в милиции ответили, что нет техники, которая может вычислить авторов.
В последнее время очень часто развиваются истории с претензиями милиции к интернет-сообществу. Как вы полагаете, закончится ли ваш прогноз, может быть, судебный процесс над Саввой Терентьевым, над блогером, о чем мы рассказывали несколько минут раньше, обвинительным заключением, обвинительным приговором?
Знаете, трудно сказать, потому что мы же знаем, как часто принимают решения ответственные лица, оглядываясь назад. Насколько гибка будет эта шея, от этого будет зависеть судьба тех, чьи произведения не нравятся в интернете.
Спасибо Мумину Шакирову, он сегодня читал российские газеты. Это «Свобода в полдень». Накануне в Нью-Йорке прошло экстренное заседание Совета Безопасности ООН, где обсуждалась ситуация в зоне грузино-абхазского конфликта. Поводом, в частности, стал инцидент 20 апреля, когда на границе с Абхазией был сбит грузинский беспилотный самолет-разведчик. Грузия настаивает, что его сбил российский военный самолет. Никакой официальной резолюции Совет Безопасности ООН в связи с этим не принял, но некоторые детали самого обсуждения, безусловно, достойны внимания. За комментарием мы обратились к эксперту информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Александру Караваеву. Решения никакого нет, но такое ощущение, что все стороны вышли из заседания довольными, и Грузия, и Россия.
Конечно, я думаю, что если бы так мы давали какую-то оценку, то можно было бы сказать, что со счетом 1-1 это все закончилось. Потому что, с одной стороны, конечно, неплохо для Грузии, что им удалось все-таки собрать Совет Безопасности. Это, в общем-то, достаточно значительное достижение привлечь. Но это уже как бы на протяжении нескольких лет им удается привлекать союзников из Восточной Европы, союзников в восточноевропейских странах для того, чтобы дипломатическим образом поддерживать свою позицию с абхазским и южно-осетинским конфликтом. Ну а России, соответственно, удалось снизить как бы накал страны простей и сделать так, чтобы Совет Безопасности не принимал никакую резкую резолюцию. Но главное, я думаю, что России все-таки удалось продемонстрировать некоторые достижения в плане того, что Россия пошла в сторону укрепления экономических связей с Абхазией и Южной Осетией, и одновременно, тут же не стоит это забывать, Россия, видимо, решила пойти по пути отмены экономических санкций для Грузии. Поэтому вот в целом, я думаю, что и одна, и другая сторона вышли после заседания Совета Безопасности, в общем-то, с чувством выполненного долга, я бы так сказал.
Ну вот есть такая так называемая группа друзей генерального секретаря, в которую входят несколько стран: Великобритания, США, Франция, Германия и Россия в том числе. Так вот, четыре страны, которые я назвала первыми, кроме России, вместе приняли некое коммюнике, в котором выразили глубокую озабоченность, цитирую, в связи с установлением России официальных связей с Абхазией и Южной Осетией. Российская сторона сказала, что знать не знала вот об этом решении. Как вы оцениваете вот эту интригу?
Понимаете, в чем дело? С одной стороны, конечно, когда представитель России в Совете Безопасности говорит о том, что не может группа друзей Генсека ООН, значит, без России принимать такое решение, в определенном смысле это справедливо. С другой стороны, Тбилиси добились определенных успехов в том, что касается представления своей позиции в отношении этих конфликтов. Значит, данная как бы резолюция, ну не резолюция, а коммюнике, как они это назвали, демонстрируют солидарность позиции ведущих западных держав в том, чтобы выступить как бы на стороне Грузии, в пользу Грузии. Комментарий однозначно, я думаю.
Александр, давайте подведем тогда черту. Вот это обсуждение, оно, собственно, обсуждение и все? Или это многоточие, за которым последует, на ваш взгляд, какое-то продолжение?
Нет, ну, в принципе, продолжение в российско-грузинских отношениях вот в этом плане достаточно конфликтном. Оно не имеет как бы окончательной точки. Окончательная точка может наступить где-то в будущем далеком, когда эти конфликты будут урегулированы. Естественно, тут надо ставить многоточие. И следующий, допустим, такой эпизод с выходом на уровень Совета Безопасности, как обычно, будет связан с очередным военным инцидентом в районе этого конфликта, либо в районе Абхазского, либо в районе Южно-Осетинского. Так что, я думаю, однозначно никакой точки в ближайшее время мы ставить не можем. То есть здесь очевидно многоточие и, к сожалению, продолжение вот такой вот дипломатической схватки.
Спасибо большое, Александр. Это был политолог Александр Караваев. А первую реакцию грузинской стороны на обсуждение в Совбезе ООН ситуации в зоне грузино-абхазского конфликта мы рассчитываем узнать от главы комитета по внешним связям парламента Грузии Константина Габашвили. Как вы расцениваете сам факт отсутствия какого-либо решения Совета Безопасности по обсуждаемой проблеме?
Честно говоря, мы не ожидали, что там будет какая-нибудь резолюция. Такого решения не могло быть после созыва экстренного заседания, потому что это была прямая реакция на происходящее в Абхазии. И, конечно, никто не ожидал, что Совет Безопасности примет резолюцию. Надо было просто рассмотреть вопрос и создать какое-то отношение к тому вопросу, что касается Абхазии. А это произошло, ведь все выступающие уже по информации, которую мы имеем, резко критиковали отношения России. Кстати, это было заметно и по, так сказать, действиям, разговорам, которые были у российской делегации до заседания и после заседания Совета Безопасности. Эти, ну, скажем так, плохие шутки насчет того, что кто-то сам монтировал полет самолета и сбитые, так сказать, выпущенные ракеты на территории Грузии, она уже была, вот эти речи, этот вординг был уже заменен после заседания, он был более сдержанным. Потому что все члены, выступавшие там Совета Безопасности, резко критиковали ситуацию в России. Что касается коммунике, то это очень важно. Первый раз это произошло, когда Россия выступала как сторона агрессии, как сторона, так сказать, которая делает попытку аннексии. Она была резко осуждена группой друзей генерального секретаря ООН. А это очень серьезная, так сказать, дипломатическая победа в этом случае. Это очень серьезное, так сказать, расставление точек над «и» по всем вопросам. И, видимо, следующими шагами надо, так сказать, решать вопрос еще большего усиления дипломатического и политического воздействия на Россию, которая должна прекратить свою агрессивную политику, свои военные абсолютно недопустимые действия на территории Грузии и ту такую латентную аннексию, которую она осуществляет в Абхазии. Мы довольны тем, что произошло вчера ночью.
Это был глава комитета по внешним связям парламента Грузии Константин Габашвили. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В исторический музей из Суздаля привезли уникальный экспонат, так называемый «Покров Ефросинии Суздальской». Этот памятник церковного декоративно-прикладного искусства создан в начале XVI века, рассказывает наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Покров из Владимира Суздальского музея-заповедника разместили рядом с другим, из постоянной экспозиции исторического музея. У московского покрова и краски поярче, изображения позатейливее, зато лицевое шитье с Ефросинии Суздальской сюжетом и временем создания связано сразу с двумя эпохами. Слово ведущему научному сотруднику исторического музея Людмиле Савченковой.
Сама личность Ефросинии Суздальской особенная для исторического музея в том числе, потому что это не просто женщина, которая прославила себя иноческой жизнью. Поскольку она родилась в 1212 году, по легенде, во время нашествия Батыя в 1238 году и взятия им Суздаля, именно молитвами Ефросинии Суздальской и других монахинь Рисположенского монастыря он был спасен. Это очень красивая, интересная легенда, что появился огненный столб, который закрыл монастырь от войска Батыя.
Тем не менее, покров выполнен намного позже.
Да, в мастерской Соломоне и Соборовой, первой жены Василия III, которая была пострижена в монахини в связи с тем, что у нее не было детей. Она оказалась в Покровском Суздальском монастыре, где в ее мастерской сделан был этот покров на гроб святой Ефросинии Суздальской.
Что это была за мастерская?
Ведь такой покров вышить одному человеку невозможно. И поэтому такие крупные вещи вышивались трудами нескольких человек. Собранные вместе, они под эгидой более знатной монахини, вот вышивались такие покровы.
А какие-то еще вещи из этой мастерской дошли до наших дней?
Да, есть еще пелены, и вот именно в сравнении с ними было определено искусствоведами, что этот покров из мастерской Соломонии Соборовой.
Такие вещи, как покров Ефросинии Суздальской, принято обозначать термином «лицевое шитье». Отчего шитье? Понятно с первого взгляда на экспонат. Разноцветными шелками, с добавлением, где нужно, серебряных и золотых нитей, средневековые мастерицы виртуозно вышивали предметы церковного убранства. А лицевое – это значит «в лицах», то есть с изображением людей. Одна из главных древнерусских книг под названием «Лицевой летописный свод» обозначает, что помимо текста там есть иллюстрации, на которых нарисованы люди. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 19 часов 7 минут по московскому времени время гостей на Радио Свобода. Ведет программу Владимир Бабурин. В Москве прошли историко-литературные чтения «Прогулки» с Андреем Синявским. А в студию приглашена редактор и издатель журнала «Синтаксис» Мария Розанова, вдова Андрея Синявского. Время гостей на Радио Свобода. Сегодня в 19 часов 7 минут по московскому времени. В Москве сейчас 12 часов 30 минут и в эфире краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Назране в результате взрыва на федеральной трассе «Кавказ» ранены двое военнослужащих. Как сообщили в правоохранительных органах Ингушетии, взрыв неустановленного устройства произошел в момент, когда по дороге проходила колонна военных. Другие подробности неизвестны. В Верховном суде Кабардино-Балкарии начался процесс над участниками нападения на Нальчик в октябре 2005 года. По делу проходят 58 подсудимых. Против каждого из них выдвинуто более 10 обвинений. Россия отвергла призыв западных держав отказаться от сближения с самопровозглашенными республиками на территории Грузии. Призыв содержится в совместном заявлении Великобритании, Германии, США и Франции, принятом после заседания Совета безопасности ООН. В среду Совет на закрытом заседании обсудил новое обострение российско-грузинских отношений. На севере сектора Газа в результате израильского авиаудара погиб палестинский боевик, еще двое ранены. Как сообщили палестинские чиновники, удар был нанесен на рассвете по территории вблизи города Бейт-Ханун, вскоре после того, как туда вошли войска. В Ираке убиты 4 боевика, которые предположительно прошли подготовку в Иране, еще 5 задержаны. Американские военные сообщили, что это произошло в столкновениях в городе Рашидия к северу от Багдада. В Иране 5 человек казнены через повешение. Они признаны виновными в убийствах. Еще 5 приговоренных помилованы семьями убитых в обмен на денежные компенсации, что допускается шариатом. В Австралии прошел очередной этап эстафеты огня Пекинской Олимпиады. В Канберре были усилены меры безопасности, чтобы предотвратить возможные препятствия со стороны протестующих против политики Китая в Тибете. В Армении и армянских диаспорах за рубежом сегодня день памяти жертв геноцида армян в Османской империи. Накануне в Ереване прошло многотысячное шествие в память о погибших.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Следующие несколько минут в эфире посвящены событиям в Москве и Санкт-Петербурге. Известное земельное дело в Москве продолжает ходить по судам. В Петербурге депутаты тронуты идеей памятника няне Пушкина Арине Родионовне. Эти и другие темы в обзоре московских и петербургских новостей, которые представляет Вера Володина.
Москва. Глава Московского арбитражного суда Олег Свириденко заявил, что система арбитражных судов нуждается в службе собственной безопасности. В последние годы на судей столичного арбитражного суда было совершено 3 нападения. Злоумышленники до сих пор не найдены. Такая структура расследовала бы и участившиеся факты телефонных угроз судьям, а также проверяла бы кандидатуры в аппарат арбитражного суда. Петербург. Автотранспортная компания «Питер-Авто» продает 300 маршрутных автобусов марки «Газель» и намерена вместо них вывести на маршруты более безопасные автобусы «Аврора» Курганского автозавода. Закупаются 500, и 100 из них начнут работать уже в начале мая. Они будут обслуживать самые загруженные городские линии. Москва. Двухлетнее судебное разбирательство московских и подмосковных властей по поводу земель Щербинки решением Верховного суда возвращается в Московский областной суд. К этому моменту стороны трактовали последнее решение суда, каждый в свою пользу. Представитель Московской областной думы в суде Лариса Рябченко так объясняет это судебное решение.
Суд считает, что границы между Москвой и Московской областью по Подольскому району не установлены. Московская областная дума и губернатор Московской области установили эти границы, изменили их, даже там написано, превысив свою компетенцию. Но если граница не установлена, то ее нельзя изменить. А второй наш основной аргумент – город Москва по вот этим точкам не граничит с Московской областью, граничит с Ленинским районом.
Петербург. Арабская компания «Арабтек Констракшн», один из крупнейших генеральных подрядчиков на Ближнем Востоке, будет проектировать и строить первую зону ОХТА-центра. Офисные помещения, конференц-залы, кафе, рестораны, спортивные и информационные центры и смотровую площадку на верхних этажах. Проект финансируется на 49% городскими налогоплательщиками, на 51% «Газпромнефтью». Объем инвестиций – 60 миллиардов рублей. Москва. В ходе проверки аптечных складов фирмы «Биотехнология» в Люберецком районе Подмосковья было изъято около 20 тонн просроченных лекарств. Пресс-служба Росздравнадзора сообщила, что, судя по обнаруженным документам, некачественные препараты нелегально реализовывались на юге России. По данным этого ведомства, Московская область является одной из основных перевалочных баз в криминальных схемах реализации в регионах России недоброкачественных и фальсифицированных лекарственных средств и субстанций. Петербург. Депутаты Ленинградского областного законодательного собрания поддержали идею создания памятника Арине Родионовне. Его планируют установить в Гатчинском районе в селе Кобрино у дома-музея знаменитой няни-поэта Александра Сергеевича Пушкина. Новости Москвы и Петербурга. 24 апреля. Вера Володина.
Социальная карта столичного школьника, служащая и носителем персональной информации об ученике и средством расчета в школьных буфетах, оказалась кредитной. Около 70 московских школьников, покупая обеды и, как можно догадаться, не отказывая себе в сладких лакомствах, стали должниками Банка Москвы. Точнее, эта участь постигла их родителей. Долги школьников от 150 до нескольких тысяч рублей. В итоге разбирательства выяснилось, что виноваты не школьники-транжиры, не банк, который открыл кредит несовершеннолетним, а во всем обвинили программы, установленные в буфетных терминалах трех школ северо-западного округа Москвы, рассказывает Вера Володина.
Социальные карты школьника – это экспериментальная программа столичных властей. Осенью прошлого года дети получили электронные карточки. Родители перечисляли на карточки небольшие суммы для расчетов в буфетах, где были установлены специальные терминалы. Этот проект реализует Банк Москвы. Столичные власти оценивают проект как успешный. Сбой произошел в трех школах одного из округов столицы. Там карточки стали действовать как кредитные. Это коснулось менее сотни школьников, объяснил управляющий директор блока розничного бизнеса Банка Москвы Алексей Клицко.
Карточка учащегося, которая выпускается Банком Москвы совместно с правительством города, она используется во всех школах, но конкретно данный вот технический эксперимент использования вот этих вот новых терминалов, он проводился только в трех школах вот северо-западной префектуры, и вот только там, к сожалению, возникли такие накладки. Во всех остальных такая ситуация возникнуть не может. Эти карточки, с которыми мы проводили эксперимент в северо-западной префектуре, они могут работать только вот в трех школах, с которыми проводился эксперимент. То есть испытывался ряд технологических платформ, вот в том числе и это. Данные терминалы, они испытывались только в трех школах. В этих терминалах оказалось необходимо поставить совсем новое программное обеспечение, которое у нас не было на тот момент, хотя мы рассчитывали на его получение. Вот, и, знаете, там ряд технологических сбоев, действительно, ряд карт начал работать, ну, фактически, как карты с овердрафтом. То есть они такие же дебетовые карты, да, но вот они позволяли получать небольшой овердрафт.
С позиции банка сумма небольшая, несколько десятков тысяч рублей в период с октября по апрель. Но для родителей кредитовавшихся школьников новость стала неожиданной и неприятной. Так в банке оценивают количество должников и суммы.
В среднем там задолженность по этим карточкам около там 150 рублей или 200. То есть там ситуация какая? То есть это овердрафт уже не постоянный, то есть там что-то родители вносили, его погашали, да, потом там снова образовывался. Потому что система была задумана именно так, чтобы родители могли вносить деньги на эти карточки. Что они, собственно говоря, и делали? У ряда школьников действительно образовались там достаточно заметные суммы, там где-то около 2 или 3 тысяч рублей, таких где-то там, наверное, человек 8 набралось. Но, опять же, есть там 700 школьников, которые, собственно говоря, учатся в этих трех школах, и которым были выданы эти карточки. Собственно говоря, карточек с овердрафтом образовалось там около 70.
В публикациях в прессе по этому поводу появились комментарии юристов. Они предлагают по долгам не платить, судиться с банком и рассматривать эту ситуацию как навязанную услугу. Письма с предложением заплатить долги и проценты пришли в администрацию школ в начале апреля и вызвали недовольство как руководства школы, так и родителей. Точка зрения Алексея Клицко.
Понятно, что если были какие-то деньги кем-то потрачены, то, наверное, они должны быть там возвращены в банк. Вот. Другое дело, что, понятно, учитывая специфику ситуации, вот, и учитывая то, что это был действительно эксперимент с социальной направленностью, естественно, банк не будет там предъявлять каких-то там жестких мер там, для, там, собственно, изъятия этих денег. То есть мы там будем рассматривать каждый случай в отдельности.
Газета «Новое известие» привела мнение руководителя отдела специальных проектов Банка Москвы Алексея Норина. Беспокоиться школам и родителям не о чем, процентов по кредитным операциям мы с них требовать не собираемся. Алексей Клицко объяснил, что не пройдет и месяца, как во всех трех школах работу буфетных терминалов откорректируют.
Вот и в эти терминалы поставим новую программу обеспечения, ну, которая фактически будет контролировать списки тех людей, у которых образовались эти овердрафты. Вот, она просто не даст им возможность брать новые. Вот, но и опять же, если там родители не дадут согласия, они, собственно говоря, и по всем остальным карточкам также не дадут возможность воспользоваться овердрафтом. Это раз. Во-вторых, мы предприняли ряд, ну, совершенно административных шагов. Вот, то есть у теперь каждой столовой там просто есть список школьников, у которых вот есть достаточно большие суммы овердрафтов, вот, и им, соответственно, об этом говорится и там предлагается погасить эти овердрафты, ну, или, по крайней мере, не набирать новых.
В целом, система школьных электронных карточек в Москве работает исправно, а расходы школьников, набравших буфетные кредиты, контролируют пока родители. Дети расплачиваются за обеды как по карточке, так и наличными.
Они могут и воспользоваться, но точно так же, как они пользуются этим и раньше. То есть они могут принести наличными и там платить наличными.
Для Радио Свободы Вера Володина, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». Все громкие публикации в псковских средствах массовой информации так или иначе связаны с деньгами, которые кто-то недополучил или потерял. Поскольку речь идет о миллионных суммах, наш корреспондент в Пскове Анна Липина заинтересовалась подробностями.
Представители партии «Союз правых сил» подали в Псковский областной суд и в облсберком заявление с требованием отменить результаты выборов в законодательное собрание депутатов, состоявшихся в марте прошлого года, и вернуть партии избирательный залог в размере 4,5 миллионов рублей. Об этом пишет еженедельник «Псковская губерния». Как заявил газете адвокат СПС Вадим Прохоров, 11 марта Конституционный суд признал неконституционной норму закона о выборах депутатов законодательного собрания Вологодской области, согласно которой партия снимается с выборов при выбытии хотя бы одной региональной группы из ее предвыборного списка. Решение Конституционного суда фактически касается и Псковской области, пишет еженедельник «Псковская губерния». В избирательном законодательстве региона также прописана норма об обязательных региональных группах. И в марте 2007 года она также выстрелила. Список СПС был снят с выборов по решению суда из-за того, что два члена одной из его региональных групп внезапно оказались членами Социалистической Единой партии России. Заседание по делу об отмене результатов региональных парламентских выборов состоится после майских праздников. Как заявил газете адвокат СПС Вадим Прохоров, в целом ряде других регионов страны беспредел действующей власти, в том числе на выборах, просто зашкаливает. Газета под названием «Городская» поднимает тему доходной части бюджета Пскова. Как пишет газета, бюджет, по мнению контрольно-ревизионной комиссии Псковской городской думы, недополучает значительные средства от эксплуатации двух крупных досуговых центров, рассказывает главный редактор газеты Алексей Семенов.
В Пскове два крупных кинотеатра. И вот обнаруживается, что тот и другой кинотеатр скорее приносит убытки, чем доходы. Один кинотеатр просто-напросто перешел из муниципальной собственности в собственность частную. А другой кинотеатр находится в аренде и уже год как не выплачивает деньги согласно договору этой аренды.
Кто прав, кто виноват в ситуации, когда два главных кинотеатра Пскова, работая день и ночь вместо того, чтобы приносить доход в бюджет города, оказались как бы не у дел, будет разбираться суд. А вот для псковских военных пенсионеров двери городского суда оказались закрытыми. Как сообщает информационное агентство «Псковинформбюро», в Пскове военные пенсионеры столкнулись с проблемой нарушения их прав. Речь идет, в частности, о невыплате недополученных пенсий с 1993 по 2000 год при изменении стоимости продовольственного пайка. Председатель областной организации Общероссийского профсоюза военнослужащих Виктор Балынский заявил, что все способы решить существующие проблемы военных пенсионеров в регионе исчерпаны. Для подготовки искового заявления в суд необходимо указать сумму иска, но для ее расчета требуется справка из военкомата с суммой недополученной пенсии, которой военкомат не предоставляет, а судьи Псковского городского суда не принимают исковые заявления без указания суммы долга. Военные пенсионеры вышли на митинг протеста. Участники акции потребовали обратить внимание на социальные вопросы военных пенсионеров и отставки военных чиновников из военкомата Псковской области, а также одного судьи Псковского городского суда. Для радио «Свобода» Анна Липина, Псков.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Россия отвергла призыв западных держав отказаться от сближения с самопровозглашенными республиками на территории Грузии. В Назране в результате взрыва на федеральной трассе «Кавказ» ранены двое военнослужащих. Специальный представитель генерального секретаря НАТО Роберт Симмонс обсуждает сегодня в Тбилиси перспективы интеграции Грузии в Союз. Китай вышел на первое место в мире по числу интернет-пользователей. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Румыния, Сербия и Хорватия строят нефтепровод без помощи России. Парк автомобилей в России через 10 лет удвоится. Подробности об этом и другие сообщения в выпуске «Бизнес-новостей» от нашего экономического обозревателя Ивана Трифилова.
Инфляция в России с 1 по 21 апреля составила 1,1%, а с начала года 6%, сообщила Федеральная служба статистики. Таким образом, в годовом исчислении, то есть по сравнению с концом апреля 2007 года, темпы роста потребительских цен в стране достигли 14%. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России с 8 по 14 апреля выросли на 1,5%, что является максимальным показателем за одну неделю с начала года. Средняя стоимость одного литра топлива составила 20 рублей 62 копейки, или в пересчете примерно 88 американских центов. С начала 2008 года автомобильный бензин в России в рознице подорожал на 6%. Румыния, Сербия и Хорватия подписали соглашение о строительстве нефтепровода между румынским портом Констанца и итальянским Триестом. Об интересе к проекту заявляли также Словения и Италия, однако пока эти страны не подтвердили своего участия. Нефтепровод протяженностью более 1300 километров и стоимостью 3,5 миллиарда евро позволит вывозить нефть из Черного моря в Средиземное, минуя турецкие проливы Босфор и Дарданеллы. С этой же целью Россия, Болгария и Греция в 2009 году начнут строительство другого нефтепровода, который соединит болгарский порт Бургас на Черном море с греческим портом Александрополис на севере Эгейского моря. Его протяженность составит 285 километров, а стоимость более 1 миллиарда евро. Парк автомобилей в России в 2007 году увеличился на 10%, до 170 единиц на 1000 жителей, а к 2015 году он вырастет еще в два раза, заявил заместитель министра транспорта Александр Мишарин. При этом темпы увеличения автопарка, по его словам, в 5 раз превышает темпы прироста автомобильных дорог. Японская Toyota по итогам продаж в первом квартале 2008 года вновь стала крупнейшей автомобильной компанией мира, обойдя американскую General Motors – 2 410 тысяч проданных автомобилей против 2 250 тысяч. В первом квартале прошлого года Toyota впервые обошла General Motors, абсолютного лидера отрасли с 30-х годов 20 века. Однако в целом по итогам 2007 года General Motors сохранила лидерство, хотя при общих объемах продаж каждой из двух компаний почти в 9,5 миллионов автомобилей разница составила менее 3 тысяч. Курс доллара на сегодня 23 рубля 34 копейки, на 9 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 37 рублей 26 копеек, по сравнению со средой он подорожал на 10 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 58 центов.
С новостями экономики познакомил Иван Трифилов. А рядом со мной в студии уже Роберт Воскричан и Дмитрий Морозов. Значит, в ближайшие 10 минут речь в нашей программе пойдет о спорте. Добрый день.
День добрый. Сегодня подведем итоги, раз уж мы анонсировали приезд комиссии Международного олимпийского комитета в Сочи, подведем итоги этого визита, само собой разумеется, но сначала о самых последних спортивных событиях в чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации в плей-офф 1/8 финала. Детройт сегодня одержал победу над Филадельфией 105-88 и сравнял в счет в серии до 4 побед 1-1. Еще одно баскетбольное важное событие, беспрецедентное в какой-то степени. Вчера комиссия, специальное заседание Федерации баскетбола России приняло решение о переигровке матча «Триумф-Динамо». Эта игра завершилась победой «Триумфа» со счетом 88-86. Переигровка состоится 25 апреля в Люберцах. Ну а поводом для нее послужило то, что в атаке, когда до конца встречи оставалось 0,3 секунды, игрок «Триумфа» смог забросить трехочковый бросок, который принес победу его клубу. Штрафом подверглись и клуб «Триумф», и комиссар матча, и судейская бригада. Завершился чемпионат мира по хоккею среди юниоров до 18 лет, который проходил в Казани. В финальном матче встречались сборные России и Канады. Россияне потерпели сокрушительное поражение 0-8. Уже в первом периоде канадцы обозначили свое преимущество в этом матче 5-0. В игре за третье место американцы взяли верх над сверстниками из Швеции 6-3. Вчера прошел второй полуфинальный матч футбольной Лиги Чемпионов. Как и первый, Ливерпуль-Челси, он завершился в ничью, но со счетом 0-0. Но в Ливерпуле, вы знаете, был зафиксирован результат 1-1. Участниками третьего раунда турнира серии «Мастерс», речь идет о теннисе, в Монте-Карло стали два представителя России. Это Игорь Андреев, он выиграл на отказе у Михаила Южного, еще одного российского теннисиста, и Николай Давыденко, который нанес поражение Симоне Болелли из Италии. Кроме Южного завершил выступление Марат Сафин, он проиграл испанцу Давиду Ферреру в двух партиях. Продолжают участие среди прочих Роджер Федерер, швейцарец, и испанец Рафаэль Надаль, наряду с Новаком Джоковичем, главные фавориты этих соревнований. Завершилось женское первенство России по волейболу в третьем финальном матче. Заречье Одинцово, подмосковный клуб, со счетом 3-0 выиграл у московского «Динамо», выиграл серию 3-0 и стал чемпионом России. Ну а третье место завоевали волейболистки екатеринбургской «Уралочки», которые также в третьем матче выиграли также в трех сетах, ну и стали в результате бронзовыми медалистками. Ну а теперь приступаем к олимпийской теме. Если перед визитом комиссии Международного олимпийского комитета в Сочи с инспекцией были такие очень осторожные ожидания у специалистов, экспертов, ну и у строителей Олимпиады, ну и просто сторонних наблюдателей, то по окончании стало ясно, что вовсе не так плохи дела, как многие себе представляли, что олимпийская жизнь в России сочинская налаживается, Роберт?
Ну, судя по восторженным откликам очень авторитетного человека, выдающегося в прошлом горнолыжника Жан-Клода Килли, который сегодня возглавляет соответствующий комитет МОК, инспекторский комитет, который, собственно говоря, и приехал с инспекторской миссией в Сочи. Судя по восторженным отзывам, да, мы привыкли, что, в общем, очень часто критикуем и чаще всего по делу критикуем, и в том числе и у строителей сочинской Олимпиады 2014 года, но если есть положительные моменты, помните, мы недавно обсуждали эту тему, сказали, что оргкомитет во главе с Чернышенко, это, в общем-то, некое такое вот белое, такое светлое событие на фоне того, что растут бюджеты и масса всяких неприятностей.
Да, ну, действительно, ну, позитивные процессы-то происходят, просто не совсем удачное место было выбрано для проведения Олимпиады, как выясняется, судя по всему. Да очень нет. Много было... Ну, скажем так, не спрогнозировано, не просчитано.
Ну, а как можно было спрогнозировать, когда они пошли, так сказать, в бой, в атаку поднялись, и, в общем-то, до последнего момента было неясно в Гватемале, как решиться. И чего это стоило, это еще отдельная тема для маститого журналиста, который может писать книги, допустим, как «Убивали Спартак 1-2, сейчас Локомотив», вот такого уровня журналист, который
лет
может...
через 100.
Ну, может быть, да, если, так сказать, он столько проживет. Может другой журналист. Но вернемся к Олимпиаде. Значит, в чем суть вопроса? Суть вопроса в том, что комиссия МОК впервые приехала в Сочи с проверкой. Они были поражены, как, вот, судя по тем высказываниям, которые появились в прессе, в частности, в интернете и в газете «Ведомости», вот примерно вот, одного тона, так сказать, отклики от Жана-Клода Килли и других членов делегации. Они заключаются в том, что делегация МОК, инспекторский комитет, потрясены скоростью проведения работ. То есть практически вся нулевая, весь нулевой цикл пройден. Естественно, пока еще ничего не строится, но то, что было показано, их удовлетворило. Значит, по 13 объектам, как по данным премьер-министра Зубкова, который встречался, так сказать, тоже и имел с ним продолжительные беседы, по 13 объектам найдено 5 инвесторов, вот, и частных инвесторов, в частности, вот, по горнолыжным объектам, потому что они имеют двойное назначение. А те объекты, которые, так сказать, необходимо строить за счет госсредств, значит, остальные 8, определены источники финансирования и так далее. Значит, все проектирование должно быть закончено в 2008-2009 годах, довольно жесткие сроки, а строительство в 2012 году. Хотя есть опасения, что МОК попросит как-то сдвинуть сроки в сторону, так сказать, уменьшения, потому что начало строительства в 2012 году, и всего 2 года, даже меньше, потому что Олимпиада-то в феврале где-то будет, наверное, или в марте, ну, в начале года, соответственно, где-то 1.5 года всего лишь для строительства, это маловато. Да, соответственно, будут, видимо, просить, чтобы строительство начали хотя бы в 2010-2011 году. Но в любом случае, пока никаких особых проблем нет. Есть две проблемы довольно мощные. Первая, связанная с гостиничным фондом. То, что касается олимпийцев, деревня там будет стилизована под, я не знаю, какой-то... Очень интересная архитектура национальная, пока не ясно, то ли под казачий хутор, то ли под саклю горскую, не знаю, но будет очень интересно, красиво, по крайней мере, вот, и Церетели там подсуетился, какую-то статую 100-метровую поставит.
Прямо. Ну, в этом можно было не сомневаться.
Да, то есть там все нормально с этим. Вот. А вот что касается нас, простых смертных, которые не участвуют в Олимпиадах, где жить тем, кто приедет. Значит, сегодня в Сочи около 58 тысяч номеров, из которых 56 тысяч примерно, ну 55 может быть, никуда не годятся, по большому счету, потому что если делать, потому что уровень спортсооружений, уровень всего остального, аэропорт, ну там все, инфраструктура будет на выдох. Дорого, да, превышает уже в два раза, потом в три, в четыре. Мы все это говорили, не будем повторяться. Но уровень высокий будет. И будут устроить и швейцарцы, и австрийцы. В общем, там все нормально в этом смысле. А уровень, так сказать, гостиничного фонда ужасающий, по большому счету. Поэтому это серьезнейшая проблема. Вторая проблема, мы ее отмечали в одном из воскресных прессингов. Ее поднял Дмитрий Чернышенко. Катастрофическое отсутствие менеджерского персонала, в широком смысле слова. Не только менеджеров, которые занимаются безопасностью, организацией соревнований и так далее.
Ну, ведь Вайнштокк набрал, собрал штат.
Но это строительство, это отдельная песня. Имеется в виду, уже во время Олимпиады люди, которые будут, так сказать, обслуживать и в ресторанах, и в гостиницах, катастрофическое отсутствие. И, в общем-то, есть проблема, ее надо решать. Видимо, комиссия мог, не могла так быстро увидеть ужасающее качество гостиничного фонда или нехватку менеджеров. Но эту проблему мы это видим. И знаем, и слышим, и это надо решать, действительно.
Позвольте в заключение, Роберт, короткий вопрос. Почему мы так часто, причем при том, что Олимпиада будет на территории России, почему мы так часто говорим именно о ней, несмотря на долгосрочную перспективу, а не об играх, скажем, в Ванкувере в 2010 или в Лондоне в 2012?
У кого что болит, тот о том и говорит. Мы живем в России, а Олимпиада будет в России.
Но ближайшие зимние игры в 2010 году пройдут.
Согласен, но если завалят канадцы подготовку, что будет нам? Ну, мы же не знаем, завалят они или не завалят. Предположим, у них какие-то проблемы. Ну что, в чем мы будем это обсуждать? А когда в России, это более близкая тема. Поэтому и мы, в частности, и другие средства массовой информации столь пристально, это нормально.
Спасибо,
о
спасибо.
О том, что у тебя в стране происходит.
Ваш ответ принят, Роберт. Это был эксперт прессинга профессор Роберт Воскаричан. Напоминаю слушателям, что одним из главных спортивных событий дня будет матч очередного раунда розыгрыша Кубка УЕФА между командами «Бавария» и «Зенит». О том, как завершится это и другие события дня, вы можете узнать, заглянув на нашу страничку www.svobodnews.ru.
Спасибо Дмитрию Морозову и Роберту Воскиричану. Это был спортивный обзор в программе «Свобода в полдень». А программа уже заканчивается. Над ней работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Дмитрий Налитов. По окончании нашей программы сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут на радио «Свобода» программа «Час прессы». Ведущая Елена Рыковцева. Российская пресса пишет об остром конфликте в Крыму между русскими и крымскими татарами и прочит полуострову судьбу второго Косово. Случайно ли, что публикации такого рода появляются в прогосударственных изданиях и непременно в канун курортного сезона? Тему обсуждают общественники, политики, историки, журналисты. Программа «Час прессы» на радио «Свобода» в 13 часов 7 минут по московскому времени. Я желаю всем удачного дня и слушайте радио «Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сейчас вы видите российский истребитель МиГ-29, который выпускает ракеты.
Двумя войнами за рубежом и экономическим кризисом дома ставки высоки.
Молодежный активист Андрей Кин приговорен к полутора годам колонии.
Сервер не существует. Такое сообщение встречает читателей интернет-странички еженедельника «Вятский наблюдатель».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68.3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный.